Всем привет, меня зовут Николай Фельдман, это проект Альфа. Стримим также на канале Юрия Романенко. Все так же мы без Юрия, но с Федором Головко.
Привет, Добрый Федор. Вечер.
Да, давно
Уважаемые
ждали.
Зрители.
Рады тебя видеть.
Ой, спасибо, да.
Надеемся, что в добром здравии. Не знаю, как бы насколько это корректно было бы это, но пожелаем в любом случае, чтобы это так было. Как самочувствие?
Ну, скажем так, самочувствие доброе, про здравие печальнее, ну, как правое ухо, к сожалению, глухо. Вот. Некоторые вопросы к чувству равновесия, ну, так в целом, отечество, именно медицина, наверное, сделала, что могла. Вот. Ну, тут нюанс, к сожалению, отечественная медицина, как я понял, к такому количеству контузий среди бойцов было не готово. Контузия это очень там достаточно коварная вещь. Ее, ну, скажем так, ее коварство в том, что иногда получить, ну я не говорю про тяжелую, но вот среднюю и такую не очень тяжелую контузию лучше, чем получить легкую. Потому что тебя лечат, когда у тебя вот явно там сотрясение мозга, вот хотя бы как у меня, тебя пытаются лечить. Хотя там тоже, наверное, можно было бы задать вопросы. Но там видно, что у человека все плохо, надо там прокапывать, надо. А с легкими контузиями бойцов частенько от 3 дней до недели в каком-нибудь ближайшей больничке чем-то прокапывают, выпишут какие-то таблеточки, курс на неделю, дней на 10 и выпихивают назад. А последствия контузии, они, ну, подобно минно-выбуховых травм, они чувствуются десятилетиями. То есть мозг сотрясается, и в целом это, ну, частенько не приводит к явно выраженным какой-то инвалидности, но оно очень сильно ухудшает, ну вот подобная недолеченность, она ухудшает бытовую жизнь человека, снижаются когнитивные способности. И человек, который вполне может быть успешно занимался умственным трудом или мог бы заниматься, вот, уже после этого, возможно, ну, будет чувствовать себя как-то, что-то я туплю. Скажем так, а это будет объясняться не тем, что у него что-то с возрастом произошло или что-то, а потому что, ну, произошла контузия.
Недолеченная контузия.
Да, я как бы понимаю государство, у него как бы такой поток бойцов, но с другой стороны, но проблема остается.
А как должно было бы быть в случае там, с легкими? Ты же сам, как, по сути, как парамедик, как военный медик, встречаешь что-то и на фронте, ты же с этим как-то сталкиваешься до момента, я имею в виду до момента своей контузии.
Ну, скажем так, как минимум должно, как минимум, врачи в своих рекомендациях, ну, надо обеспечивать наблюдение за бойцами и обязательно, ну, как бы, просто скажем так, нет четко разработанных протоколов, которые бы предписывали, что, допустим, такие-то таблетки боец обязан принимать, ну, там, успокаивающие, там, какое-то время, как я уже сказал, дней до 10. Бифренд тот же выписывали. Но дело в том, что надо работать именно, значит, над протоколами. Раз загвоздка в том, что врач не может назначить то, что за пределами протоколов, ну, значит, надо над протоколами работать. Потому что по-хорошему, ну, человек должен, ну, если не пребывать на месячном лечении в случае легкой травмы, то хотя бы, ну, врачи должны иметь возможность прописать ему, чтобы мы знали, что он месяц будет принимать необходимые препараты и витамины, которые хотя бы до какого-то минимума снизят вот эти негативные последствия.
Слушай, а если этого не происходит, это можно потом впоследствии долечивать, условно говоря, или последствия как бы необратимые, как по ощущениям?
Скажем так, ну, насколько я понял, насколько это, опять же, имх, проконсультировавшись с врачами, это можно попытаться сделать, но лучше лечить все сразу. Вот, то есть, конечно, никто не мешает там некоторые препараты там попробовать пропить и потом, но действенность этого будет, возможно, гораздо ниже.
А вообще, как по ощущениям, как держава лечит военнослужащих здесь и сейчас?
Ну, есть очень, тут уже сошлюсь на Бигуса, очень хорошая. Вот лечит вот из разряда, вот поступил боец с осколками, вытянуть, прооперировать. Опять же, если говорить про травмы, там, где опять же, про контузии, там, где нужно провести оперативное вмешательство, вопросов к нашим врачам нет никаких. Угу. Все упирается в восстановление потом. Именно вот у нас как? Вот то, что должно быть в армии, чувство локтя, что тебя вытаскивают, что тебя как-то заштопывают, как-то стабилизируют, это есть. Угу. Но вот там, где вот... Ну, как выглядело, допустим, вот стандартный путь по больницам. Uh-huh. Когда я вылез из-под кирпичей тел товарищей, ну, сразу это война, то есть это такое есть. Мне очень повезло, что я не потерял сознание, потому что иначе меня, ну, я бы там под завалами остался. Вот. Меня вывезли в Днепр, Мечникова, 3 дня там, то есть за 3 дня смотрят, как-то по-быстрому делают, ну, быстрое оперативное вмешательство или просто наблюдают. Потом меня направили в Киев, где я провел неделю. Ну, то есть это два звена, которые обеспечивают вот очень быструю стабилизацию. После того, как в Киеве, допустим, делают оперативное вмешательство, там, то, которое можно, ну, назвать среднесрочным. А потом бойцов отправляют на Западную Украину. Ну, вот я в Тернополе там, получается, провел 4 недели, где уже, ну, плюс-минус смотрят. И тут вот, ну, получается, что вот как есть, так есть. Ну, после чего, ну, в среднем до месяца на койке боец проходит, если не брать именно осколочные, там какие-то там, где продолжаются оперативные вмешательства, mm-hmm. допустим, наблюдение после них. Ну, после чего человека направляют mm-hmm. на месяц, может быть, чуть больше, домой приходить в себя. Ну, потому что, как врачи объясняют, ну, смысла нет, если просто вот человек лежит на койке там. Mm-hmm. Там уже как время показывает. Естественно, как всегда, там, где что-то показывает время, мы всегда имеем опасность, что что-то можно проглядеть, потому что мелкие нюансы боец может сам-то дома и не ощутить. Угу. Вот. Ну, то есть как-то так.
Так, ты сейчас на реабилитации, получается, да. Тебя отпустили. Что предполагает, что включает в себя реабилитация?
Ну, как в моем случае... Время лечит, покой, приходите в себя. Никто, конечно же, никто не отменяет право бойца обратиться в частные санатории, в частные клиники. Угу. Вот, к примеру, не нравится тебе твое ухо, ну, не вопрос.
Угу. Что ты и планируешь делать, насколько я понимаю. Да. Хорошо, ну как хорошо, как бы, как есть. Желаем, во-первых, выздоровления с самого начала и всячески повторяем это. Я думаю, что ты знаешь, как наша аудитория следит за всей твоей деятельностью. Ой,
спасибо всем за теплые слова. Да, единственное, что вот я бы мечтал, чтобы народные наши депутаты обратили внимание на вот... Ну, просто надо взять любого врача профессионального, который есть на фронте, uh-huh. и проговорить, ну, наверняка болезненных вопросов, в частности, по тем же протоколам еще больше, проговорить, как законодательно можно было бы улучшить всю эту систему. Для начала хотя бы вот нечто вроде профильной дискуссии с медиками, которые именно фронтовой зоны. Uh-huh. Вот. И чтобы они поработали. Второе направление – это обеспечить бойца, ну, то есть чтобы все бойцы, которые находятся на лечении, чтобы не было нюансов с выплатами, допустим, заработных плат. Потому что, ну, мы уже обсуждали этот вопрос. Иногда случается, оно, конечно, потом люди возмущаются, что-то им выплачивают. Ну, просто это немножко не по-человечески заставлять и так издерганного человека дергаться еще и по этому поводу.
Ну, слушай, как минимум, ты парамедик. Миша Шаманов у нас был в эфире, парамедик, получается. Гена Друзенко, это же тоже медик, да, там.
Ну, Гена юрист, он просто организовал, насколько я понимаю, да, больше, ну, его организаторская.
Тем более у него,
Гене, кстати,
думаю,
отдельное спасибо, потому
со всех
что,
сторон взгляд, как бы.
И, скажем, в частности, по поводу контузии, ну, как бы, его подчиненные коллеги немножко оказывали, ну, как бы, немножко консультативную поддержку, то есть, вот. Большое ему спасибо.
Ну, я имею в виду, что как минимум мы можем в своих рамках устроить такую там профильную дискуссию.
Ну,
начать,
кстати,
как минимум.
Кстати, да. Может быть, даже да, с Геной проконсультироваться, как это организовать. Это было бы так начало. Это было бы неплохо.
Супер. Ставим себе галочку. Идем дальше. А дальше что мы запланировали с тобой сделать, как по моей инициативе в первую очередь? Правила фронтовой жизни. Так или иначе, мобилизационные процессы не заканчиваются, поток добровольцев какой-то есть, так или иначе, новоприбывшие на фронт есть, и, возможно, нужно повторить все то, что когда-то где-то говорилось по крупицам, но уже накладывается на опыт, который в том числе имеют фронтовики за год, который прошел с небольшим, вот, там, и месяц. Какие бы ты сделал советы для ребят, которые вновь прибывшие, только-только они появились на фронте? Что им нужно знать, делать, как бы, чтобы чувствовать себя там правильно?
Да так, в общем-то, это, скажем, возможно, не ко мне был бы вопрос, но в первую очередь надо не бояться. То есть, ну, вот честно скажем, путь воина, путь смерти. Это вот никто не отменял. Когда ты оказываешься на фронте, ты всегда можешь умереть. Поэтому, ну, как бы, это вероятность есть. Поэтому самое главное, ну, если ты уже туда попал, чрезмерно бояться, ну, вот люди, ну, иногда люди чуть ли не с ума от страха сходили. И, скажем так, это ни к чему хорошему не приводит.
Вот. Какие это был бессознательный страх?
Да, ну вот, да, бывали случаи, когда человек заходит на позицию в окоп, ему настолько страшно, что вот он скукоживается, и сутки он не может встать. Ну, сами понимаем, что в случае какого-то кипиша он там и останется. То есть страх иногда вполне может тебя убить не хуже, чем снаряд. Вот. Поэтому, ну, то есть принять как данность и пытаться влиться в коллектив. Опять же, естественно, не прям вот сразу, ну, бывают, наверное, случаи, ну, у меня не было так. То есть после того, как я был в ТРО, нас потом в мае месяце мы дружно всем взводом перешли в ЗСУ. И было какое-то время, ну, моя часть попала на фронт в конце июля. Вот было время привести здоровье в порядок. Я, например, сделал операцию на глазах. То есть если что-то по здоровью можно привести в порядок, это надо сделать. То есть надежды на то, что посмотревши на ваши проблемы со здоровьем, вас спишут из армии, если вы уже оказались в армии, так не будет. Но, чтобы вы понимали, люди, которые порядком сорвали, вот они, ну вот мои некоторые сослуживцы, порядком сорвали себе позвоночники, у них появились грыжи после того, как они строили укрепление, ну люди там, когда тебе за 45, то это может быть. Их не списывают. Поэтому, скажем, в армию, конечно, не берут совсем, ну, то есть военкомы с головой дружат, совсем коллег у нас в армию не берут. И если вы там оказались, значит, ваше здоровье плюс-минус подходит для армии. Поэтому, и если у вас есть какое-то время, вы можете подлечиться, это надо сделать. Угу. Обязательно, потому что на фронте вас никто лечить не будет. Ну, вот. Да, это зачастую расходы денег, но что поделаешь, здоровье важнее. Вот. Второе, ну это опыт еще и моих товарищей, физическая форма. Ну то есть, если у вас есть время, есть возможности бегать с утра, заниматься, вот вы еще не на фронте, вот этот, ну это кажется так банально, но если вы, допустим, чувствуете, что вы слегка поплыли за годы мирной жизни, и очень тяжело, то как бы заботиться о себе надо.
Это очень важные советы. Я думаю, что вне зависимости от того, как бы человек окажется.
Чаще всего на них просто забивают.
Да, то есть это очень важно понимать, что это вот нужно не забивать на себя.
Как минимум. И не злоупотреблять. Вот это будет выглядеть такой жесткой банальностью. Не злоупотреблять алкоголем, ну потому что реально бывает всякое, иногда просто из-за того, что там не совсем ты быстро, не совсем адекватная реакция. Угу. Вот, слава богу, в моей роте такого не было, но росказни были. Поэтому не буду утверждать, что я с этим сталкивался, но были печальные рассказы.
Об аватарах.
Ну, скажем так, о том, что с ними произошло. Угу. Вот поэтому, то есть это, ну, все эти советы, они выглядят банальностью, но каждая часть, она по-разному. Где, пожалуй, там, где пригодятся какие-то там навыки, там, работы с оружием, а где, ну, именно хорошо прокачанные скиллы, так скажем, понятно, что. А где, допустим, люди стоят в окопах, и надо просто очень, ну, зорко вести наблюдение и очень быстро стрелять. Вот быстро стрелять и быстро бегать — это, наверное, универсальные вещи. Потому что это как про Дикий Запад. Он хотел выстрелить вторым, но умер первым. Вот. Поэтому, да, чем быстрее, ну, ты прицелишься, откроешь огонь, и чем быстрее ты можешь передвигаться по местности, не задыхаясь, допустим, то тем больше твои шансы на выживание.
На успех, фактически, вот. Да.
А выживание зачастую и есть успех, потому да. что ценность каждого бойца, который, ну, плюс каждый день на фронте, человек все более психологически, чаще всего крепче и... Ну, почему, допустим, наша армия держится там вполне спокойно против превосходящих сил противников? Просто потому, что весьма много бойцов, которые начали еще с того года. И, естественно, когда человек уже видел очень много, в том числе и смерть товарища, он просто, ну, как бы психологическая стойкость бойца – это тоже очень важный и ценный ресурс. Даже, я бы сказал, даже, наверное, это больше, чем физическое здоровье.
Само состояние вооруженных сил и само состояние бойцов, если иметь возможность сравнить, скажем так, то, что происходило в прошлом году и вот в этом году уже, что ты можешь отметить как оптимистические изменения, которые случились в вооруженных силах?
Так, тут вот как раз год и прошел, тут сказать, что у меня нет пессимизма. Вот, это пожалуй. А вот про оптимизм, я бы так сказал, есть вещи, которые меня радуют, то есть люди рядом со мной, они проявляют чудеса стойкости, а есть не очень хорошие вещи, это то, что этих людей становится все меньше. Угу. И здоровье, ну скажем, и здоровье у них становится все меньше, потому что, ну, вот я лично там свой блиндаж трижды перестраивал. Такое бывает. И постройка блиндажа, это тебе не могут привезти там дрова, все. Это ты берешь своими руками, там набиваешь землю в мешки, и ты на своем горбу тяжеленнейшие дровяняки несешь. Естественно, с позвоночником у многих происходят нюансы. И вот здоровье, ну, наверное, там здоровье меньше и людей, так скажем, все меньше. Поэтому добровольцы в армии нужны.
Угу. Что касается инженерных навыков вообще во всей этой истории и с окопами, и блиндажами и так далее, то есть что нужно знать, к чему готовиться, то есть ребятам, что может быть им там почитать относительно инженерных сооружений?
Почитать это, если кто запомнит, ну что-то, я думаю, найдется. Ну как бы у меня, как у медика, задача была другая.
Угу. Ты тоже, получается, занимался перестройкой блиндажей?
Потому что там 3 раза прилетал. Один раз я, кстати, благодаря этому, именно благодаря своему труду я остался жив. Потому что мы добротно его укрепили, еще ударил мороз. Снаряд прилетел, ну вот четенько попал. Он просто банально застрял в замерзших мешках. То есть да, оно там рухнуло, но до нас волна ударная, получается, ну не дошла так сильно. То есть... приготовиться к тому, что, ну, если по инженерной части не стесняться спросить совета, это, пожалуй, потому что всегда найдется обычно кто-то, кто знает. И копать придется и достаточно много.
Вообще то, что касается именно инженерных сооружений.
Потому что именно окопавшийся солдат имеет шансы остаться целым.
По инженерным сооружениям много ли волонтерской помощи приходит? Там всякие строительные материалы, не знаю, везут ли на фронт или нет?
К сожалению, я думаю, что, наверное, это зависит от части. Наверное, вот у меня как бы... Я бы хотел, чтобы у нас это было, а у кого-то, наверное, это есть. Ну, скажем, я сверху... Очень много волонтерки в еде, спальнике, каремат. Да, это есть. Спасибо всем волонтерам. В плане инженерки тут волонтерам, я даже не знаю, вот как бы они сообразили, а чем же нам помочь? Ну, габионы разве что, как бы. Ну, и то это надо именно инженеров спросить. Есть же саперы, инженерные войска. Угу. Что можно было бы вот стандартно, унифицировано, что подошло бы вот решительно всем. А так получается в основном добыча леса, добыча там бензина для машины, для генераторов, добыча всяких вещей типа гвоздей, скоб и строительных материалов. Чаще всего это дело самих бойцов.
То есть такие там, условно говоря, примитивные вещи, как гвозди, они тоже нужны и очень...
Вот скобы.
Почему-то их меньше.
Вот, ну, к примеру, гвозди или они, ну, как бы там же даже не столько гвозди, сколько вот скобы, это вот такая, ну, грубо говоря, вот такая железная дуга. Когда ложится раз бревно, два бревно, они вот такими скрепляются. Их нужно неимоверное количество. Ну, потому что если не скрепить доски, то при попадании снаряда они просто аккуратно разойдутся в стороны.
Вот. Такая вот небольшая особенность.
Вот, да, то есть мешков надо. Мешки уходят тысячами, потому что земля сама по себе забита. Просто вот если навалить земли, так не сработает. То есть она должна быть запыжована в мешки, плотненько уложена.
И трамбоваться.
Поэтому клеенка, допустим, та же. И вот все это... То есть... Ну, как, на это можно забить болт, но лучше не забивать на это болт.
Слушай, ну такие простые вещи, но мы не видим этих сигналов, как бы, по волонтерским, как бы, там, не знаю, организациям. Как ты думаешь, почему?
Бог знает, почему. Наверное, потому что чаще всего, ну, это вот как у нас было, вот никто... с этим не сталкивался и в голове. Ну, вот мы когда скидывались, вот мы выезжали на фронт, мы думали, ну что нам нужно будет? Кирки, лопаты там. А тут оказывается не только. Ну вот с лопатами, кстати, волонтеры помогали, и с кирками там было там. Ну,
потому что были сигналы, соответственно.
Потому что были сигналы. А тут ты приезжаешь на место, и вот как зачастую ты понимаешь, что надо... Частенько бывает так, что вот стоит часть и думает, что ну постоим месяц, второй, может нас еще куда-то перекинуть, а там такое бывало, когда там, да. Ну, в принципе, это один и тот же участок фронта, но сегодня ты стоишь здесь, завтра в какой-нибудь там еще посадке. Потом ты понимаешь, что это надолго, и у тебя нет времени ждать помощи от волонтеров, потому что, вот если, к примеру, осень, если зарядят дожди, угу. то строить ты не сможешь. Поэтому тебе надо вот, вот здесь и сейчас. Угу. Да. А потом уже вроде, а что, ну, что их дергать? Уже же построили.
Слушай, ситуация же динамически изменяется. Очень динамически. Ты сам говоришь, может быть, вот сейчас так, а завтра какая-то там условно изменение боевой обстановки на театре, как бы надо передвинуться.
Да, изменение туда. Тучи, там, вот, ну, я же говорю, по срочности, это когда вот ты понимаешь, что вот по прогнозам передали, что вот вроде лить перестало, вот как было в октябре, в ноябре, и надо быстро очень делать, у тебя есть неделя.
Я просто что еще думаю, смотри, как бы, ведь один из твоих тезисов, также в наших прошлых интервью с Юлей, которые были, это про длинную войну.
Да.
Это про то, что на этом всем ничего не заканчивается, и мы должны использовать этот опыт для того, чтобы подготовиться к следующим, возможно, не менее опасным форматам. Как бы,
да, вот и, кстати, подготовка медицинская инженерка, это вот то, что надо брать на карандаш и прорабатывать длинные вот эти обучающие программы. Ну, я бы вообще такой, как чтобы у нас была, я уже это озвучивал, как в Израиле система резервистов.
Да.
И, соответственно, вот учить этому всему, чтобы люди грамотно умели окапываться.
Да.
И оказывать медпомощь. Ну, просто если медпомощь начала быстро доходить, то вот в плане инженерных сооружений тут зачастую сложнее. То есть все понимают, но тут, кроме усердия, действительно надо бы еще вот знать бы тонкости тут угу. зачастую. Угу.
Вот. Да, я больше чем уверен, что этих тонкостей прямо вот много. И ситуаций, которые там возникают, они требуют
прям. Ну, потому что, например, может, вы можете вырыть окоп, в котором вы будете по пояс в дождь проваливаться. Это не, ну, к примеру, это может быть не всегда смертельно, но очень-очень неприятно.
И наверняка стоять по пояс в холодной воде неприятно.
Да, да, вот. Ну, для этого просто надо уметь, ну, как бы, и когда ты уже вырыл его такой, то его заделать назад сложно, оно все осыпается, а окоп становится шире, чем надо. Ну, угу. если пытаться угу. что-то там огород городить. И таким образом окоп не должен становиться сильно шире, чем надо, потому что это как бы снаряду легче угу. попасть.
Угу.
Угу. Вот. Поэтому надо заранее, ну, сразу знать, как копать. И вот желательно, чтобы грамотные инженеры рассказывали, как это делать. Ну, оно, я же говорю, частенько это все не смертельно, но оно солидно облегчит.
Слушай,
жизнь
навскидку, ты же, если просыпаешься в окопе наполовину, который заполнен водой, тебе нужно из него уходить, получается.
Ну, куда ж ты уйдешь?
Ну, а куда, а как, что ты в нем стоять будешь?
Нет, ну, как, вода, насколько могут, отводят, там, добывают, там, лес что-то настилают. Угу. Ну, то есть, как, все равно будешь ходить грязный и мокрый, ну, не по пояс. Вот по пояс это обычно уже надо очень неудачно окоп нагородить. Ну, такое вот, что просто застаивается вода, и окоп грязный, такое бывает, и вот ноги мокрые.
А из обычных вот выводов, которые происходят из таких ситуаций, что сделать, чтобы там вода куда-то уходила, как бы, из таких окопов?
Ну вот у меня было вот как-то люди ждали, чтобы она просто становилась грязно, потом оно подсыхало. Ну вот бывали ситуации, когда да, вот выходят на чергование, вот в грязи и стоят. Такая вот печаль.
Ты видел, что можно было бы сделать как-то так, чтобы, ну, типа, этого не случилось?
Как инженер, нет, не знаю. Вот не буду давать советы, потому что, ну, вот, грамотные инженеры, возможно, раскритикуют. Ну, просто вот, но узкое место есть, вот, где угу, можно угу. было бы поработать.
Слушай, ну супер, потому что, мне кажется, это очень важно, как бы даже для проработки нашей, может быть, имеет смысл каких-нибудь инженеров прямо сейчас привлекать для того, чтобы они рассказывали эти вещи. Расскажи про свое видение армии резервистов. Как бы она должна была у нас начаться?
Ну, первое, хочу сразу сказать, что все это, конечно, имхо.
Твое видение, да.
Ну, вот, и может быть оно как бы неправильно, и я не отрицаю за собой право его изменить под влиянием аргументов. Ну, самое главное, это, то есть вот люди, которые прошли в армию, должны регулярно, ну, во-первых, они должны проходить боевое слаживание. Ну, это вот основное. И второе, быть в составе одного и того же подразделения. То есть, чтобы человек четко знал, с кем он будет выдвигаться. Ну, и второе, там, работа с оружием, чтобы не терять навык. То есть, это самое основное. Работа, опять же, с медициной. Какие-то, ну, не знаю, насколько возможно там обеспечить физподготовку, потому что... Там, понятно, мирная жизнь всех расслабляет. Но, возможно, и это тоже.
А территориально как это должно быть организовано?
Да, вот, видение вот, именно. Вот, вот тут есть понимание только сложности момента, потому что я подозреваю, что в ближайшие... Ну, и до войны у нас возросла, ну, за последние 5 лет до войны у нас социальная мобильность населения возросла. И сейчас, после войны, она, возможно, возрастет еще больше. Ну, то есть, да, человек сегодня может работать в Киев, завтра поедет куда-нибудь в Ужгород, на завод работать и так далее, и тому подобное. Ну, выход, может быть, был бы один, это... Ну, самому человеку зачастую более комфортно работать среди тех людей, с которыми он уже, допустим, служил, там, воевал. И, может быть, ну, то есть не проводятся обучение резервистов там каждые 3 месяца. Чаще всего это там раз в год, в 2. И если человеку, допустим, компенсируется билет на проезд, то, может быть, то, что он где-то в Ужгороде там, ну, проедет раз.
А не должно ли это быть там условно едва ли не в каждом населенном пункте, как ты считаешь?
Ну, оно в каждом населенном пункте, просто может так оказаться, что ты сейчас в Ужгороде, но большинство твоих сослуживцев в Киеве.
Не, ну это частные истории, которые, да, они могут быть массовыми, но тем не менее, как бы, может быть какой-то протокол, что тебя там, условно говоря, относят теперь к Ужгороду, и ты там должен проходить обучение.
Может быть. Но опять же, это должно быть, вот человеку должно быть комфортно. Ну ж почему в Израиле, да, они все спаиваются в одну часть, когда ты вся часть друг друга знает, оно гораздо легче. Хотя жизнь покажет, мы не можем предсказывать, как оно будет.
Я насколько помню, там я еще относительно, когда в 2014 году проходил, да, там небольшие двухдневные как бы сборы, но там же не так много там знаний нужно приобретать внутри. Там.
А речь не про знания, а речь именно про психологическую притертость коллектива.
Ну, окей, но в основном-то это там работа в двойках, в тройках, это вопросы круговой обороны, типа как передвигаться,
да,
в колоннах.
Да, вот, вот по поводу знаний я абсолютно с тобой согласен. Да, в плане знаний это все легко решается, просто, ну, надо отработать систему, как это будет, ну, что действительно приехал, встал на учет там. В плане знаний это все не вопрос. Угу. Тут, ну, я больше про... Спаянность психологическую, она очень важна.
А если говорить про тех, кто не был на фронте, то есть все-таки, ну, скажем так, ЗСУ это 1 000 000, а в стране 20-30 миллионов людей.
Ну, это всех людей. Да. Сколько мужчин призывного возраста?
Ну, у нас же... Окей, берем только мужчин. Не знаю, сколько мужчин призывного возраста. На самом деле, это интересно.
И никто, наверное, не знает.
Может, кто-то и знает. Наверняка кто-то знает. Но вопрос в том, что те, кто не был, они должны же в этом принимать участие, по твоему мнению, в резерве?
Да, конечно. Угу. Ну, потому что объективно у нас такой, ну, скажем, чтобы мы отложили вопрос об этом, это вот, вот нужен вот такой вот прекрасный черный лебедь, что вот мы по какой-то причине через 2-3 года радостно не можем себе поверить, что России нету на карте. Вот тогда бы, наверное, можно было бы расслабиться. Но пока что-то мы не видим этого лебедя, поэтому...
Слушай, ну у нас это в архетипе даже гимна, да, там... Чомусь наші вороги, як роса на сонці, зникнуть.
Але ж вони ж не згинуть, от просто так самі по собі. Поэтому треба буде все время быть готовым, ну, как говорила Голда Мейер, когда соседи хотят твоей смерти, выбора у тебя не так.
Да, компромисс не очень большой.
Да.
Да. Давай тогда часть следующую начнем, как бы с тобой, как с историком, проговорим. Как раз вот тот самый момент, когда нужно переключиться на эти, скажем, исторические ретроспективы.
Ну, под параллели. Конец, вот мы говорили про учебу, я просто довершу, если ты да. не возражаешь. Кроме инженерных, еще ну, хотелось бы, чтобы как-то были разработаны ну, курсы для парамедиков углубленные. Потому что у меня не было таких ситуаций, но они гипотетически могут возникнуть, как вот возникают иногда в американской, в израильской армии. Вот медик должен уметь практически как фельдшер, как минимум, то и больше. Вот, что делать, если бойца надо поддерживать, вот ты не можешь вывести 8-10 часов? И тут встает вопрос о том, что просто сказать, что, увы, судьба, но это ж не выход. Потому что, ну, к примеру, вот разница подготовки, проиллюстрирую на примерах. Вот я когда проходил курсы для парамедиков во Львове, вот есть нюанс. Есть такой термин, как попереджування смерти. Угу. Это то есть, когда гипотетически вы на поле боя успели схватить, вынести и наложить, ну там да. как-то кровотечение остановить, у этого человека сразу появляется шанс, то есть если он не умер в первые несколько минут. И допустим, вот в американской армии процентаж таких вот смертей, что вот человека, вот, ну, он все равно умер, 24%, угу. а у рейнджеров 3%.
Ух ты.
То есть практически отсутствует. То есть обучение знания имеет смысл. То есть вот если бы были вот разработаны программы, да, это надо, чтобы люди знали основы там, хирургии, чтобы вы могли, ну, допустим, обеспечить проходность дыхательных шляхов, операцию на горле, где-то зашить сосуды, где-то... Ну, возможно, даже я не могу предположить, что они еще должны уметь сделать. И это будет обозначать, что да, такого человека надо готовить 3, а в месяц, а может и полгода.
А рейнджеры это все знают, да?
Во многом, да. Ну, их и ну, это вот врач, который нам учил, их и готовят долго. Медработников там вот для таких войск могут готовить несколько месяцев до полугода. То есть, да, человек, вот его научили стрелять там. А дальше его учат медицине и отработка навыков, что он это все на автомате делает.
Рейнджеры армии США, подразделение глубинной разведки армии США, предназначенные для ведения оперативной разведки диверсионных действий в оперативном тылу войск противника. Угу.
Ну, возможно, мы, конечно, не можем.
Смотри, так это наша прямая прям, как бы, заинтересованность, чтобы огромное количество людей было.
Мы всегда можем сказать, что это утопия, что мы себе не можем позволить еще что-то. Но всякий раз, когда мы говорим, что мы себе это не можем позволить, кто-то умрет. Поэтому мы должны понимать цену ответственности таким словом. А как по мне, у нас очень много врачей, очень хороших, толковых врачей. Есть вопрос в том, чтобы... сесть, свести программу, вот что должен уметь, вот дернуть хирургов перед, вот что этот боец, предположим, да, он не станет хирургом, но вот что он должен сделать, чтобы вот он этого бойца 8-10 часов продержал, чтобы все-таки ты потом с ним что-то мог сделать. И вот тогда, возможно, мы найдем ответ на вопрос, чему учить этих бойцов. Да, это будет полгода, может быть год, но ценность такого бойца, он будет и дальше, он будет в резерве, и он принесет пользу стране.
Может использоваться даже для ведения глубинной разведки на территории вероятного противника.
О, это было бы прекрасно.
Слушай, в любом случае, я считаю, что эти вещи стоит накидывать и проговаривать только для целей вот этой длинной войны, как бы, которая неизбежна.
Да, потому что, возможно, нас не услышат сегодня, но может услышат через 2 года.
Да, я тебе хочу сказать, ведь с 2014 года было многое понятно тем, кто там поездил. Я просто там, начиная где-то с 2016 года, тренд пошел на затихание, на замораживание полное. Ну, сейчас он с 2015 пошел после первого, там, после Иловайска, по сути. Как бы, и было такое, что типа, да, мы не будем говорить о том, как, что война будет продолжаться. И, после 16-го и уже там дальше, начиная там с 18-го, 19-го года, я думаю, что практически очень мало было людей, которые верили в то, что будет большая война, что типа это случится, что полномасштабное вторжение и так далее. Но уже когда эта точка случилась, когда это все вот так вот развернулось теперь на там уже год и так далее, как бы и вот квартал, то очевидно, что стоит предполагать третий акт этой пьесы в будущем. Да? И поэтому сколько-то есть времени наверняка. Может быть, несколько лет, может быть, 8 снова, может быть, 15, никто не знает. А может быть, 2 года.
Да, мне кажется, что психологически нашей стране готовится вот, ну, печально, но аналогии с Израилем все лезут и лезут. То есть, вот как будто бы мы должны воевать до конца своей жизни. И только тогда.
Ну, это значит всегда.
Это да, просто всегда. Но это я не помню, то ли Виктор Франкл, то ли кто сказал про тех, кто выжил в концлагерях. Угу. Ну, первыми умерли те, кто надеялся, что это вот-вот закончится. Вторые, которые не понимали, почему это продолжается, выжили только те, кто просто каждый день воспринимал как задачу. Они просто проживали каждый день. Вот они держались, чаще всего выживали.
Ну да, и концентрировались на каких-то мелких делах, да. Там, соответственно, бытовых, так далее, направленных на жизнедеятельность в первую очередь. Да. Вот. Ну смотри, уже же психологический порог прошел, когда там типа в первые 2 месяца говорили о длинной войне. Я помню, вот Арестович здесь пришел, сидел и говорил, что типа, ну как бы я ожидаю, что в 42-м году точно у нас будет там второй акт, как бы это 100% будет, да, там 42-го до 40, ну 45-м закончится. И вот он это первый раз когда сказал, то это было огромное как бы количество всяких негативных реакций.
Я не уверен, что у нас есть так много времени, потому что я, ну, как историк, я немножко интересовался историей России. Они, вот мы, конечно, нам приятно думать про них, про каких-то неотесанных алкашах с болот и всякое такое, но, к сожалению, они иногда показывают чудеса и очень неприятно удивляют своих соседей. И это правда. Ну, там пример вот есть, про который вот у нас в стране чаще всего просто не знают вообще, что такое было. 1612 год. Угу. Никто не помнит это. В этом году наши казаки спасли королевича Владислава из Кремля, где он там застрял. Вот. А застрял он почему? Потому что, казалось бы, это смутное время после Ивана Грозного, Бориса Годунова, умер, его детей убили, там куча всяческих проходимцев, которые пытались выцарапать права на русский престол. Под конец поляки поняли, что почему бы не попробовать, давайте королевича Владислава посадим. Ну, хорошо, пускай примет православие, Бог с ним. Боярство уже продалось. Уже все на мази. И тут Нижний Новгород, несколько оставшихся в Поволжье городов понимают, что сейчас все. Ну, потому что поляки не собирались лезть аж так далеко. Они понимали, что персидский хан их перережет, скорее всего. Но у них были и люди, и деньги. И тут Козьма Минин, купчиновушка такой, вылазит и говорит о том, что давайте, по сути, братцы, скинемся по пятой деньге, 20% от всего имущества, наймем еще, первое ополчение уже было, и оно было разгромлено. Угу. Вот. И он предложил собрать второе. То есть они собрали второе ополчение, умудрились таки вытеснить королевича Владислава, вот из-за чего наши казаки его спасали. И они восстановили, они именно русского царства уже не было, оно было полностью, ну, вернее, московского, но они умудрились его восстановить, после чего на престол взошел Михаил Романов. То есть они могут удивлять, нам не стоит недооценивать такого соперника.
Ну, мне кажется, твой пример, он как раз говорит о том, что мы можем удивлять.
И мы можем удивлять, но весь вопрос в чем? Это вот, если взять наши вызвольные змагания век тому, нельзя же сказать, что мы прям вот безнадежно, вот мы тоди проиграли. Мы проиграли мир. Потому что по состоянию на 1918 год все выглядит неплохо. Несмотря на то, что сами же просрали свою армию, по сути, разложили фронт, вместо того, чтобы, как советовал Скоропадский, создавать украинизированные войска, разводили социалистические сопли. Но, тем не менее, правильно заключили договор с Германией. И мы тогда не поняли, что, ну, у нас так любят говорить, что вот там судьба несприятливая политичная. Але мы получили второй шанс. Это то, что Кульпа рассказывал, когда чувак летит, ой, не раскрывается этот, боже, я исправлюсь, а потом пух, раскрылся, он такой, боже, какую фигни не наговоришь. Так тут было то же самое, вы получили второй шанс в 1918-м, и вы не поняли. Вместо этого дальше занимались фигней, дальше мы свергали Скоропадского, ну, естественно. Кончилось все в 19-м году у нас. Печально. Ну, не совсем в 19-м, но по сути да. Угу, угу,
угу. Так, а если все-таки брать иные примеры? Ну, у меня, знаешь, какой пример номер один стоит перед глазами? Это Веймарская Германия. Соответственно, Веймарская Россия, как бы после вот этой фазы войны. Россия живет ресентиментом. Прогнозе, да, то есть в желании отомстить, вернуться, сказать, что все вот это было, наверное, разведка боем, как бы, ну, теперь они как бы сделали какую-то эту разведку боем, теперь они откатились и по новой начать готовиться к следующему акту. И я думаю, что внутри их, например, академий военных, как бы, они начинают учить, соответственно, новое офицерство, новые войска готовить и так далее, уже к будущей атаке. На основании вот этого опыта, на основании всех там ошибок, которые они сделали, допустили Киев, Змеевые валы и так далее. От этого и до Бахмута, как бы, и вот
я думаю, они сделают выводы в плане своей организационной структуры. Наверняка кто-то появится, который скажет, это было еще потому, что вы там распилили, разворовали.
Да, они сейчас это говорят.
Вот, да. И у них 100% появится кто-то вроде Диркина, который молодым офицерам будет говорить, это произошло потому что. Вот, и в том числе рассказывать о ворах, которые великую Россиюшку там не дали ей завоевать. Проблема в том, что исторические аналогии не работают, но всегда есть отличия. Если переход от Веймарской Германии к Гитлеровской Германии был незакономерен, ну, то есть очень Гитлер планомерно работал и где-то ему свезло, то есть легко могло не получиться. Угу. Еще бы полгода и, так скажем, партия центра, ну, представители, так сказать, вот этих промышленно-консервативных кругов через полгода могли бы уже решить, что чересчур не стоит, игра не стоит свеч. И плюс постепенно прирост голосов к НСДП падал. То есть спустя полгода история могла бы просто никогда не произойти в Германии. В России такое впечатление, что вот это вот движение к подобному, оно прямо-таки запрограммировано.
Да. Ну и они косплеят, они сами идут к этому намеренно.
Ну, да, поэтому тут вот.
Ну и соответственно, как бы мы входим в ситуацию, когда они будут готовиться. Это будет очевидность какая-то, да, что они будут готовиться. Они возьмут на флаг все то, что они потеряют, или там все то, что у них не успех, и сделают из этого выводы, как бы, какие-то. И соответственно, они будут это делать, эти выводы, основой для своего дальнейшего действия.
У них все всегда основа для... Вот проблема в том, что Россию нужно только, ну, побеждать, желательно еще и уничтожить. Ну, я это говорю не потому, что у меня ресентимент какой-то, а просто потому, что я логически не вижу, как с ними можно жить в мире. Потому что, когда у них успех, предположим, вот мы не выйдем на границу 91-го года, они будут думать, что можно идти дальше, потому что, ну, получилось же. А если мы отожмем все, что, ну, да, допустим, до 91-го года выйдем на границу, они будут это воспринимать как унижение, позор, что надо потому, ну, то есть там воевать надо, потому что раз был успех, его надо развивать, здесь раз было унижение, то его надо, отомстить. Соответственно, да. отмстить.
Угу. Поэтому, ну, никаких вариантов нету.
Не, вот, вот просто вот мирно с ними существовать, вот я логически просто не вижу никаких угу. вариантов. Угу. И вот тут...
А в истории кто-то из государств заходил в такую вилку, как они вот случились? Что типа, вот что, что, что не делают они, все, все как бы будет свидетельствовать о том, что они агрессоры, как бы, и что-то надо с ними заканчивать.
Я не, вот, честно, давно, ну, как бы, так не погружался. Может быть, и не было такого государства, потому что, ну, если просто вот разобрать исторический путь России, это ж, по сути, это действительно очень маленькое княжество. Ну, то есть, почему? То есть, они вот постоянно расширяются, потому что психология, на самом деле, очень маленького княжества просто непомерно раздувшегося. Когда, ну, в отличие от Украины, вот, где государство является производным от народа. То есть, ну, вот так расширили свои пределы, и, соответственно, нам незачем расширять себя. Мы, наши границы основываются на том, вот, вот есть границы украинского народа, они же и совпадают и с государственными.
И амбиции нету их есть. Расширять.
Да, может, это не всегда хорошо в плане каких-то понятий величия и так далее, но, по крайней мере, никому мы особо жить не мешаем. И, ну, как бы, если бы к нам не лезли с севера, то и жили все спокойно. С Россией проблемнее, потому что ее границы никогда не основывались на национальном признаке. Ее границы всегда... То есть, парадоксально, но факт, они не собирают русских. Они кого присоединили, тех они и делают русскими. И таким образом конструировать как матрешку себя можно до бесконечности. Вот мы потихонечку присоединили Тверь. Ну, Нижний, но, вернее, Новгород Великий. Вот уже смотрим, ну то есть получается, вот мы расширились, теперь нашим границам угрожает гораздо большее количество других товарищей. Вот мы их присоединили, и они стали русскими. Ну то есть угроза постоянно растет, потому что чем больше границ, тем больше угроза. Угу. Вот. Есть неблагодарные хохлы, которые вот типа русские, но неправильные русские, их надо переделать. Ну потому что вредят же гады. Вот так вот. Ну, хотя тут по поводу русских тоже нюанс в том, что тут больше это идеология именно России. Тут надо признать, брать на себя ответственность, придумана уже выходцами.
Из Украины.
Да. Угу. Феофан Прокопович и все остальные товарищи. Ну, думалось, что так будет лучше, а получилось не совсем. Вот, россиянам понравилось, а вот теперь не знаем, как сдыхаться от этого проекта.
Смотри, ну вообще сам факт признания собственной ответственности за, ну то есть ответственности украинского народа за существование российской государственности, это важный факт для самоидентификации, правда? Важно же это признать.
Ну сначала. Да, российской государственности, именно идеологии российской государственности в нынешнем ее виде.
Да, то есть это условно изобретение идеологическое украинцев для того, чтобы вообще такое маленькое московское княжество смогло воспылать идеи величия, собственно.
Ну, скажем так, к моменту, когда украинцы придумывали идею Российской империи, это было уже не маленькое княжество, это было Московское царство, но просто вот думалось, что под этим соусом можно создать вот нечто, что будет домом для всех православных. А украинцы ну, вообще православные, и это... Очень существенный пункт самоидентификации. Просто то, есть, то, что для народов Северной Европы был протестантизм, для нас противостояние с поляками, это было православие. И естественно, там, кстати, выходцы из Сербии и Хорватии, да. тех же периодов, тоже спричинилися. Вот. И получается в том, вот это... Подобное заблуждение, оно было, это Винниченко сказал, что, хотя, может быть, и Петлюра. По сути, почему, когда их спросили, почему они так долго тянули А с провозглашением независимости, и только когда пришли большевики, он сказал, что вот нам казалось, что вот, вот все изменится, и то, что было тюрьмой народов, станет общим домом. И вот это вот, вот эта вот проблема была и раньше, что вместо того, чтобы строить собственный дом, они что-то пытались изобразить.
И смотри, это же опасное заблуждение, оно сейчас владеет умами так называемой псевдолиберальной оппозиции, как бы, да, там российской, которые верят в то, что значит, вот сбройные силы Украины дадут по зубам, вот, мол, вот этому вот режиму он падет и заживет, российская государственность воспылает там новой либеральной такой, новым либеральным цветом, обратится в демократию, выйдут снова из тюрем,
да,
значит,
да,
это, хорошие, да, люди, это... они, да, вот, мол, возглавят, как бы, и все
станет
по-своему.
Это ты, Шендеровича, да, очень неприятно, он меня удивил, я от него такого не ожидал. Не знаю.
С этой же иллюзией пора как бы заканчивать в принципе, да, не только там, с точки зрения военных действий, а вообще она же историческая, как бы, исторический характер носит.
Да.
Рождает монстров. Всегда в надежде.
Всегда рождает. Потому что всегда, когда всегда за Навальным придет. Вот у них всегда за Навальным придет Гиркин. Всегда за тем, кто придет, наведет порядок в финансовых делах, что-то как-то обустроит, придет чувак, который вместо того, чтобы дальше обустраивать Россию как общий дом, скажет, вот, а вот теперь можно уже и снова расширяться.
И повоевать.
А, ну, тут пример в чем? Это вот, казалось бы, 1900... Ну, вот у русских это четко вот можно увидеть даже по такому смешному источнику, как песни. 1905 год, революция после там японской войны, вот вальс на сопках Маньчжурии, вот в старых записях там лейтмотив «Кружатся тени прошедшей войны, о жертвах напрасных твердят». Вот, казалось бы, можно было подумать, о, что-то поняли. В 1945 году тот же самый вальс грозит уже под конец там победными реляциями, там ничто не забыто, и в память о вас, ну это про героев, мы справим кровавую тризну. То есть восстановление произошло быстро. То есть я не... Но поэтому вот тут мы выходим, когда я слышу о том, что ну как же, надо же договариваться, ну как мы можем... сбросить Россию со счетов, мы же ее не разрушим, но тем не менее я захожу в книжный магазин в Тернополе и вижу инструкцию, как разрушить Россию, написанную фундация Джеймстаун выдала. Януш, польская, по-моему, фамилия какая-то. И там аналитик анализирует узловые, скажем, точки хрупкости, использую термин Виталия Кулика. Угу. Вот. То есть, где есть нюансы в Российской Федерации, где она может лопнуть? Во-первых, присутствует, казалось бы, сибирская идентичность. Она присутствует. Ну, на Дальнем Востоке, потому что несколько лет назад были протесты в связи со смещением, да, народно любимого губернатора. Есть на Кавказе там,
да, взрывной коктейль.
Взрывной, допустим, адыги, они же черкесы, их большая часть их, как и крымских татар, живет не в России. Да. Но они бы с удовольствием начали бы. Чечня.
Ну, само по себе, да.
Понятно. Само по себе, да. Причем с Чечней есть маленький нюанс. Я как-то вышло, что, ну, как бы. Я еще учился в школе, и я всегда думал, что вот провозглашение независимости Чечни это было, ну, просто вот попытка явочным порядком. Оказывается, не совсем. Там с точки зрения буквы закона тоже все было плюс-минус нормально, потому что, ну, парадоксы судьбы. Перед уходом, ну, незадолго до путча, Горбачев принял закон, по которому... автономные республики в составе любой республики, вот, если эта самая республика допустим, более высокого порядка выходила, все автономные республики, любые, могли принять решение о том, что они выходят из ее состава и остаются в составе, ну, как бы решают свой вопрос об независимости, о нахождении в составе СССР, как сами хотят. Он, конечно, не думал, что это применится к России, но Чечня вот этим вот и воспользовалась. То есть там с точки зрения отсоединения все нормально.
Ну и смотри, и Ельцин же начал первую чеченскую войну. Это тот самый условно прототип Навального, о котором ты говоришь, да. Что типа он-то, мол, обустраивал. Ну а что же он, кроме того, что обустраивал? Он же и воевать-то начал.
Да, и воевать начал. И вот даже если, ну, допустим, хорошо, заключили мы соглашение. А потом приходит Путин, который найдет повод начать еще раз войну.
Да не, ну понятно, что там никто не верит в соглашение с Российской Федерацией, в их действенность.
Поэтому да.
Ну ты знаешь, это как бы даже отсутствие соглашений, даже присутствие войны, даже огромное количество жертв. Я уже не говорю за аннексию Крыма, территории и так далее. Не оставляет, ну кроме всего прочего, как бы не оставляет у наших людей почему-то пространство для принятия решения относительно того, что они ездят до сих пор в Москву, например, из Львова. Вот я смотрел расследование буквально недавно. Оказывается, ходит транспорт в Москву из Львова. Вот я как-то я не могу это вообще соединить в одно что-то. Для меня это непонятно. Но это же есть.
Ну, точно так же, как многие не могут поверить, вот как это воевать до конца жизни. Легко. Вот, ну, скажем, вот реально развалить Россию может и не получится. Вот готовимся, а что по-другому, вот, может и не быть. Вот. Просто почему на меня вот Чечня провела, ну вот пример Чечни произвел тягостное впечатление. Просто я тогда понял, что Запад бы, по идее, мог бы быть гораздо более мотивирован помочь Чечне, ведь это же было не просто, ну, какие-то там непонятные чеченцы что-то там провозгласились, то есть вполне так провозглашено все было законно. То есть там, где цены, это чье-то выражение, цены победили ценности. То есть настолько победили, что вполне нормально созданное государство им пожертвовали ради, скажем, бизнес-интересов. Поэтому нашим людям не стоит заблуждаться и думать, что... Ну, Витя Андрусев очень правильно написал, что мы пока не можем убедить Запад, что это война Запада против России. Угу. Может, и не сможем. Просто надо тогда самим готовиться воевать.
Окей. Относительно вот этой вот концепции, внутри которой первое признание ответственности за историческую миссию относительно окончания российской государственности. Раз. Второе. Внутри которой признание
словами Тараса Бульбы я тебя породил, я тебя убью.
Один из комментаторов прямо сейчас написал эту же фразу. Да. Так вот, как бы, и длинная война, относительно которой должна быть длинная воля строить государство такое, которое будет, как Израиль, воевать всегда и готовиться во всего, как бы, в полную силу. И третья история – это отсутствие надежды на то, что все это кто-то сделает за нас.
Не сделает.
Вот это вот три же, наверное, постулата.
Да. Мы уже, ну, про то, что не сделает, я уж молчу про государство глобального юга, про Китай, ну, с Китаем. Хотя исторически, почему Китай поддерживает Россию, очень понятно, даже по психологическим мотивам. Китай это ж, хоть он и типа тоже возглавляет глобальный юг в противодействии империалистам, но это скорее... Китай – это хозяин, который борется за право быть хозяином. Не Африка, которая восстанавливает свое человеческое достоинство, а это вполне древний империалист, подревнее, чем Россия.
Чем кто угодно практически.
Да. Даже чем древний Египет. А Египта уже нет, а они есть.
Ну, Египта ты имеешь в виду нету как
империи. Древнего, да, и как империи. Вот, поэтому, да, поэтому, ну, как бы, о чем говорить? Тут даже Венгрия, скажем, нас не поддерживает. Европейский сосед, которого, внимание, в 56-м году там такое было кровавое подавление, похлеще, чем Чехословакии потом. Но, тем не менее, даже это не совсем убедило. То есть, хотя казалось бы, что ж тут, ну, как бы ладно, там в Африке люди не знают про историю Украины, венгры-то знают. И все равно.
Слушай, ну это может быть такой же эффект, как и там, как и Украина, которая там с 91 года хоть и имела независимость, но это была формальная независимость, получается. Реальной независимости как таковой не было. Организационная структура осталась московской, российской. Мы просто как бы, ну, условно, попытались там чего-то куда-то зайти, но это же чужой проект государственности. Мы так не договаривались жить.
Ну да, просто тут, я думаю, просто потому что не видели надобности что-то менять. Все как-то, оно как-то шло, угроз в этом не виделось. Да, и вот внутри этого самого проекта мы и жили. Вот. Хотя, ну, менять можно, ну, никто не видел смысла что-то менять, потому что не было, ну, понимаешь, нация, которая во многом, украинцы, вот, ну, Юра говорит про стальные челюсти истории, я тут тоже вижу где-то другое, где-то такое же, просто мы, нация, которая практически сложилась, вот, начиная там с 13 века, когда начали нас постепенно захватывать, ну, 14-го. Поляки после татаро-монгол, ну, пользуясь ослабленностью наших княжеств, мы вызревали как нация, построенная, ну, на противодействии любому государству и государственности как таковой. Угу. Ну, потому что вот, ну, вот если даже взять Юрушевского, вот, вот ты живешь где-то на границе степи, или в степи. Государство, в отличие от поляка или там литовца, ничего тебе ценностного не дает. Ну, за что мы ценим государство? Оно нас защищает от внутренней вражды, оно нас защищает от внешних врагов. Ну, в средние века там понятно, что систем социального обеспечения не было, то есть вот две основных. А за это оно дерет с тебя три шкуры, но, допустим, ладно, с этим вот в Польше можно было смириться, что да, живем в безопасности, плюс-минус развиваемся. Ты живешь в степи. Пытается драть три шкуры, безопасности нет, ну, то есть, если ты не будешь самоорганизовываться, ничего хорошего не будет. То есть, государство абсолютно не выполняло никакую из своих функций. Ценности польско-литовской цивилизации были очень неочевидны для православных. И культуру ты создаешь сам же из себя, то есть ты объединяешься в братство. То есть государство, реально такое государство тебе не нужно. И, ну, и получается, жизнь тебя ставит такие рамки, что ты, в общем-то, можешь самоорганизовываться. Для тебя не очевидно, что государство вообще должно быть как таковое. Вот батька Махно, вот этот да. архетип отсюда же лезет. Угу. Но времена меняются, вот сейчас надо. И в 91-м году это победивший Махно, по сути, когда... А надо ли что-то менять как-то? Вроде как меня и не трогают. Там... Можно заниматься чем-то своим, они что-то пилят, но вроде и меня не терзают. И поэтому все были вроде как и недовольны, а с другой стороны, все друг от друга отстали внезапно. Те себе что-то допиливали, народ чем-то себе занимался. Но сколь веревочки не виться, конец будет, вот сейчас это и пришло.
Какие-то выборы там где-то, какие-то там...
Да, города. Все это было неинтересно, вот. А тут раз война.
Угу. Ну, причем предпосылок-то было больше, чем достаточно, да, и было десятилетиями разворачивались, только мало кто смотрел в это серьезно. Никто, как Голда Мейер, по крайней мере, на это так не смотрел, не реагировал по факту. Но,
ну, теперь зато да, умнее теперь. Им походу.
Да, смотри, есть ряд вопросов в чате, давай немножко на них обратим внимание. А где гроши брати на довгу войну? И у меня есть свои ответы, я хотел бы, чтобы ты взял речь.
СБУ с вопросами пристанет. Я бы хотел сказать, что надо повесить кого-то. Мы знаем, как зовут этого человека. Mm-hmm. Ну, вот. Неоднократно все его критикуют, в том числе Паша Себастьянович недавно. Но пока будет проводиться такая политика, да, наверное, взять гроши будет сложно.
Ну, то есть, иными словами, надо научиться-то как бы производить здесь пространство для заработков.
Да,
для того, чтобы люди всячески там инновации развивали, проекты.
Скажем так, пушки вместо масла, эта схема не работает. Воюется, вот как в Америке, воюется всегда хорошо с жиру. Когда жиру много, и воюется прекрасно. Вот богатый народ прекрасно воюет. Потому что, вот, кстати, одна из ошибок Гитлера была, почему доускивал, ну, Японию склонял втихаря, потому что ему думалось, что расслабленные американцы сейчас тут, хоп, они пойдут мириться, что они не захотят воевать. Ну, и там именно и была мотивация, что народ, ожиревший от буржуазного достатка, не захочет этим всем рисковать. Оказалось, все совсем наоборот, народ очень даже смог воевать. Почему? Потому что запасов было очень много. То есть финансы поют романсы, деньги —
ну и было, это кровь. Было что терять.
Да, деньги — это кровь экономики, особенно военной. Поэтому их должно быть очень-очень много для того, чтобы воевать. Кстати, почему Израиль так долго и воюет с арабами? Потому что умеют зарабатывать, потому и воюют.
И на маленькой территории, в общем-то, воспроизводят достаточно большое количество всяких инновационных проектов глобального характера.
Ну, у них отсутствует сырьевое проклятие. Это, несмотря на достаточно, как по мне, тупую шутку в КВН, там, что, мол, разговаривают два еврея, один говорит: «Боже, и чё ж ты нас привел на место, где нет нефти, в этом и есть благословение». Что было бы нефть, возможно, Израиль так никогда бы и не развился, по сути.
Второй вопрос этот почитательницы Шендеровича, наверное, пишут. Не уверена, что Шендеровича правильно поняли. Многие не поняли, но так удобно, всех в один котел. Почему Гиркины не примерно после Навального? Действия Ельцина можно обсуждать, но не сравнивать с Путиным. Многие в России желают перемогу Украины не для того, чтобы чужими руками жар грести. Просто иначе мир будет войной в маске. Смотри, как все просто у этих людей.
Давай, ну, смотри, Россия, ну, тут вот можно понять, если барышня из России, то, естественно, слушать нелицеприятную правду про себя и про, ну, и про лучших представителей своих, своей культуры, как они воспринимают Шендеровича, конечно же, неприятно. Естественно, ну, начинается. Но, на всякого мудреца довольно простоты. Вот есть очень простые вещи. Шендерович сказал, что это наши мальчики, пусть и убийцы, сказал.
Да.
Зафиксировано. Второе. Весь мир знает, ну, как бы доказано, что русские войска не просто там условно, как вот любят сравнивать с Донбассом, это не просто была гибель гражданских от случайно попавших снарядов, что еще можно было бы списать на какие-то ужасы войны, которых нельзя было избежать. То есть были зверские убийства гражданских, немотивированные. Были изнасилования детей, тоже доказанные. И как бы все доказано, и они знают, что это доказано. И несмотря на это, солидаризоваться с этими мальчиками, ну как бы вот поэтому и будет потом после Навального Гиркин, потому что если даже лучшие представители их культуры не в состоянии, скажем так,
признать свою ответственность за преступление, их ответственность
или
за преступление.
Решительно отмежеваться.
Да, и осуждать их, Вот. Это же очевидно, что нужно осуждать.
Ну, скажем, некоторые же люди нашли в себе силы сказать: «Прошу не считать меня русским».
Да.
Вот. А кто-то не нашел в себе силы.
Смотри, даже тот же Каспаров сказал: «Да, весь российский народ несет коллективную ответственность».
Вот. Так оно это же вот у нас и у россиян не совсем понимают, что ситуация один в один, как была с немецким народом после Второй мировой войны. А коллективная ответственность народа есть. Коллективной вины может не быть, потому что действительно убивает человека каждый конкретный человек.
Да.
Не может за то, что эсэсовец расстрелял там еврейских детей, отвечать немецкий ребенок. Но коллективная ответственность за содеянное, потому что в понятии коллективная ответственность мы же не судим отдельного эсэсовца. Мы уже судим эсэс как структуру. Народ. А эсэс как структуру создал немецкий народ.
Ну, ты же помнишь, как общеизвестная история, что типа спрашивали у каких-то жителей Германии, мол, видели ли они, что вот концлагерь находился, вот же видно, ну, его, да, и дым от печей как бы видно было. А ответ был, а мы туда не смотрели.
Но к чести жителей Германии, давай скажем так, они хотя бы, это вот чисто человеческое, это, они остались людьми в этом, они старались не смотреть. Они не упивались убийствами, ну, но они же не упивались, по крайней мере, они не упивались убийствами евреев, там были, конечно, то есть занимались этим специально обученные люди, но большинство немцев хотя бы стремилось об этом не знать. Это, знаешь, последний проблеск человечности. У россиян даже этого нет. Они же радуются нашим смертям.
Да, но они, по крайней мере, лишены возможности этого не знать и как бы не могут этого не знать.
Ну да.
Да, по факту. Да, ну, типа про наши мальчики от Шендеровича, другой контекст, нежели в дожде. Да, один и тот же самый контекст, что вот.
Не, если бы он сказал, не, вот я переслушивал его несколько раз, потому что у меня с товарищем так получилось, что это один был из достаточно нормальных писателей, читали его книжки, ну, вопрос в чем. Если бы он сказал, не все эти мальчики убийцы, ну, то, если бы он сказал хоть что-то, что могло бы вот дать ему заподозрить, что вот он солидаризуется с теми, кто не убийцы, но он же просто вот коллективно, ну, он же признал, что да, вот они убийцы, но это наши мальчики, то есть нету там возможности двузначного толкования.
Ну, да, смотри, тут важный момент, я думаю, что как бы это как раз момент, что они говорят, Шендерович говорит о том, что наши цели с сбройными силами Украины только частично
до первого поворота.
До первого поворота. Да никаких общих целей у нас с ними нет. Ну, нужно же как бы это признать. У них другие цели. Ну вот абсолютно другие.
Они хотят построить некую иную Россию.
Что невозможно.
Что неприемлемо для нас.
Так и невозможно. Давай как бы уже...
Ну да, именно если мы говорим, чтобы... Вот если под этими розовыми их мечтами мы понимаем, что это некая Россия, которая добрая, гуманная и человечная,
пушистая,
да, это невозможно.
Это розовые пони, коровки и собачки с котиками. Как бы.
Ну это как представить себе ласковую гиену в роли домашнего любимца, но это только...
Вот вдруг чего-то. Нет, как бы пусть все граждане России, которые нас слышат, не питают иллюзии. Мы их не питаем.
Вот мне не очень питают. Не понравилось у него то, что он как бы сравнил нас вот с нацистами по поводу того, что вот типа для нас все там деятели России фашисты, невзирая там типа на паспорт национальности. Как раз это, по-моему, признак того, что мы как раз не нацист. Мы спокойно воспринимаем их всех, применяя общие, а не выборочные понятия.
Ну, человек, который там живет в Литве, да, он же в Литве, по-моему, да, он уехал в Литву, получил там возможность жить, спокойно разговаривать. Он же не говорит это из России, да, почему-то.
Задорнов, кстати, который так любил шутить про тупых американцев, жил тоже в Прибалтике, насколько я помню, в Риге, если я не ошибаюсь. Хотя, ну, не в России он больше.
Как бы очень все это удобно, в первую очередь, потому что ты остаешься вроде как россиянином, ты соприкасаешься, сопереживаешь, да. Ты не понимаешь, где ты не прав. Или делаешь вид. Это тоже удобно. И ты уже думаешь на будущее, что типа, да вот же за поворотом, за вот этим первым, после которого ты хочешь как бы всех кинуть, за поворотом же смена власти в России. И я вот, мол, приеду и буду там претендовать на что-то. Что-то да я там получу. Какое-нибудь ВГТРК, может быть, а может быть там, не знаю, чего-нибудь. Что, какой-то интересный актив, о котором я всегда мечтал.
Вкусный кусочек пирога.
Пирожка, да, как бы на развалинках путинского режима. И вот кажется, что типа надо сейчас для этого сказать что-то, что типа меня легитимизируют, да, внутриполитической российской,
да,
жизни.
Да, но их вот именно получается, что у них вот эта вот поговорка «и нашим, и вашим», а у них это стратегическая задача.
Да.
То есть с одной стороны им надо быть либеральными и где-то сочувствующими украинцам, вот хоть как-то, а с другой стороны, не заслужить, ну, как бы, не быть совсем уж предателем. Вот как-то вот таким вот слегаться предателем, но таким, которого там общество воспримет после.
Причем предателем же ж не государство, а путинского режима.
Да, да, вот именно так вот спрыгнуть, да, чтобы сказать, я всегда был с народом. Да.
Потому что народ же за Путина. Снова так, 50%. Какая-то половина, как минимум. Большая, наверное. Наверное, больше.
Ну, скажем, достаточная для того, чтобы держать все остальное в повиновении. Ну, потому что, ну, скажем честно, давай, даже если это 40%, но да, они подавляют 60%, то разница небольшая.
Да. Ох, ну что ж, я думаю, хороший эфир у нас получился. По крайней мере, много помидоров, шапок на помидоры мы закинули для будущих эфиров.
Ну да.
Будем развивать эту повестку и про медицину.
А сколько мы уже сидим?
Ну, почти полтора часа, да, час двадцать.
Ну, смотри, можно еще поговорить.
Так, очень легко. Давай, если у тебя есть желание и тезисы, и тематики, что бы ты считал важным еще насыпать товарищам россиянам? Ну, или не обязательно россиянам?
Ну, я бы скорее не обязательно россиянам, россияне это не поймут. Вот, как бы... Хотелось, как бы, чтобы в общественную повестку вот дальше продвигалась вот эта необходимость развала России, причем для блага самих же россиян. Потому что, ну во многом, вот возьмем, к примеру, тот же Дальний Восток. Вот, как живут сейчас какие-нибудь вот чукчи, как они живут, ужасно живут. А с другой стороны, до революции, ну, чукчи это тот народ, который русские покорить не смогли. Они его банально скорее споили. А так, все попытки их покорить отгребались, так, ну, они отгребали так сильно, что, в принципе, чукчи не платили дань русскому царю. Потому что они были настолько злые и воинственные, да, вот, как бы, поэтому все анекдоты немножко не в ту сторону. И кстати, чукчи больше знали английский язык до революции, потому что туда заходили американские китобои, и американцы развивали контакты с этим регионом. И, кстати, противодействие Китаю со стороны Америки может быть даже более плодотворно вот, путем выделения Дальнего, вот, чтобы Дальний Восток выделился, и окучивать его, ну, со стороны американцев, в том числе. Ну, не только, допустим, на южных рубежах действовать, в Южно-Китайском море, а в том числе на Дальнем Востоке. К тому же исторические прецеденты имеются. Сибирь, опять же, в Сибири идет, ну, идет депопуляция. Китайцы, вот казалось бы, Китай захватывает потихоньку, плавно Сибирь. Ну, противостоять можно же двумя путями. Можно думать, как насолить Китаю, а можно сделать так, чтобы просто у Китая на северной границе висел достаточно сильный сосед. Сильный не настолько, чтобы портить жизнь другим, но сильный в плане жирно живущий, самодостаточный. Ну, Сибирь вполне бы себе была таким крепким середнячком. Ну и причем... исторически, ну, как бы есть такая вот, скажем так, то, что можно назвать, это элемент субэтничности. То есть они несколько не такие, как остальные россияне, они вполне могли бы выделиться. Вот.
Сложно представить технологию, как это
реально. Да, но тут весь вопрос в том, что как ну, Авертона. Это надо проговаривать, это надо запускать. Точно так же, как мы с тобой вот говорили про вот армию, про реформирование. Это надо запускать, потому что зачастую до постановки вопроса ты даже не знаешь как. Потому что если для этого... ну, но как только ты ну, начинаешь задавать вопросы о том, что это надо сделать, постепенно начинают развиваться вопросы технологий, как это запустить. Вот, а что для этого надо сделать? Ну,
и что для этого можно сделать? Потому что есть
пять как бы, границы
возможного.
вот эта технология, господи,
почему? Я понял,
из
да.
японских промышленников. Ну, вот. Несколько вопросов, они начинают как снежный ком обрастать видениями и следующими вопросами. И таким образом постепенно вот развал России даже на 3-4 государства уже во многом стабилизирует это пространство. Угу.
Ну смотри, ты важный, мне кажется, сказал тезис, это что это вообще-то в интересах самих жителей России. Я вот хотел бы его добавить.
Ну, возьмем такой регион.
Я вот без региона, как бы хочу добавить, знаешь что, что на самом деле альтернатива тому, что Россия развалится, является превращение России в черную дыру. Да. То есть они же, это же как бы реально то, что будет, да? То есть тут делать ничего не надо. Вот представьте себе, россияне, как бы это, если никто ничего не сделает, вы просто превращаетесь в черную дыру. Ну, да. У вас там начинается внутренний террор, и просто как бы уменьшение штурмовой базы состоится, так или иначе, вот оно 100% состоится. Все то, что будет российским, это будет токсичным, и тем меньше будет дальше по времени желающих его приобретать, так или иначе.
Это ж абсолютно верная мысль. Так Шандарович, он же ж мыслит, как и многие типа Навального, что вот надо привести. Прийти, навести порядок, а там, глядишь, и заново что-то переиграть. Это ж все эти прогнозы основываются на чем? О том, что из разряда, ну, может, год, второй, третий какой-нибудь междоусобицы, а потом... А что, если вот эта междоусобица будет продолжаться лет 10, 15, 20?
Вообще легко.
И тогда, получается, на выходе мы можем иметь ну, такие ужасные последствия для депопуляции, вообще для падения да. жизненного уровня населения, что это будет ужасно. С точки зрения, например, ну, это не является конспирологией, но это просто прогнозирование. Вот если бы я был китайцем, с точки зрения Китая, наоборот, прекрасно.
Да.
Потому что слабая, но единая Россия,
да.
это как раз то, чем я могу управлять. Китайцы на самом деле...
А потому что они точно такую же территорию управляют у себя.
Да, и большинство китайцев не жаждет жить в России. Они жаждут эксплуатировать ее природные ресурсы, а жить они хотят у себя в Поднебесной. То есть... оттяпывать себе куски территории они могут, но может и не могут, ну,
чисто
может
для
и не
ресурса,
захотят.
Да, чисто для ресурса.
Могут захотеть.
Потому что у них вход свободный.
Да,
то есть там же нету, никто не охраняет границу, там сдаются огромные там, земли в аренду, как бы им там на сколько лет.
Вот. Поэтому с точки зрения Китая вот эти все междоусобицы, но сохранение России как единого куска, конечно же, лучше. Вот эти вот трепыхания.
Да, выгодно только Китаю.
Очень, да. А развал на несколько государств, ну, то есть европейской части России, оно как бы вот тогда может стать ну, единая Европа из разряда, ну, если не до Владивостока, как это видела Меркель, но хотя бы до Урала, где уже нормальные компактные куски России смогут вписаться в международное разделение труда и никого не заботя. Там своими великоимперскими амбициями просто честно трудиться. Угу. Вот. Спокойно жить, богатеть и пользоваться тем, что они в Европе. Ну, это вот Питер и Калининград, угу. Вот вообще угу. Жиры.
Ну, наверное, только Питер и Калининград.
Да. Ну, я думаю, да. То есть это ну, такая дискуссия большая, но, как говорится, им же легче было бы, ну, на самом деле. Потому что для того, чтобы управлять всем этим как империей, ну, то есть это логика. Россия ж, она, тут надо понимать не только ответственность, а еще почему Россия такой стала. А тут весь вопрос, там могли жить то угодно, она бы другой, наверное, и быть не могла. Потому что если вы организационную логику уложите mm-hmm. такую, что для того, чтобы всем этим управлять, надо достаточно большое количество ресурсов. То есть и скорее всего никакая другая нация, ну именно если такой принцип организационный ложится, то по-любому вы будете так организовывать элиту, которой надо будет, кроме того вот сбора ресурсов на государство, надо будет еще и воровать. Ну почему? Потому что ну вот эти вот стремления к коррупционности были заложены еще со времен воевод. Они так просто кормились. Угу. Ну, воевода часть чехлил в центр, часть собирал себе на кормление. Угу. Поэтому просто подобное, ну, вот организация такая, отношение имперского центра к окраинам порождает такой тип элит. Кстати, в элитах Московского царства были все нации и спокойно себе вливались в это дело. Вот. И, соответственно, это будет порождать такое государство. То есть вот организационный принцип будет самовоспроизводиться. То есть тут не, и вот, и не помогли вливание немецких кровей в Российскую империю. Суть, она европеизировалась с виду, а суть оставалась одна и та же.
Ну, это суть, это как твой взгляд? Это азиатская суть или это суть все-таки просто исключительно, условно, злочинная, такая злодейская?
Ну, скажем, она и злодейская, но тут вот прав Ярослав Грицак. Если Киевская Русь это, постнорманская страна, а вот Московская Русь это постордынская страна. Это, да, это даже не то, чтобы азиатский, потому что Китай это не совсем то. Это такой, именно такой восточно-кочевой способ организации власти. Такая жизнеспособная, трансформировавшаяся орда, воплощенная уже другими людьми, ну, суть во многом схожая, и поэтому оно будет воспроизводиться и дальше, если его просто не разрушить. То есть вот тут вопрос не в людях, и люди очень быстро, возможно, станут другими, как только не будет этого государства.
А почему они вдруг станут другими?
Чего ну, спустя какое-то количество поколений. Когда вот они будут сидеть по своим национальным домам, возможно, ну как бы...
Ты думаешь, типа они смогут передоговориться между собой об ином типе действия? Как бы,
ну, понимаешь, одно дело, когда...
Жизнедеятельность.
Вы организуетесь в рамках огромной империи, вот такой вот, и ты встраиваешься в паразитирующие цепочки. И совсем другое дело, когда, допустим, вот у тебя... сравнительно небольшое по мировым меркам государство. И вот этого вот ресурса бабы еще нарожают, у тебя нету. Ты вынужден договариваться. Вот, кстати, Украина вот сейчас столкнулась с этим вызовом, что можно не быть не будучи россиянином, можно и не быть украинцем. Можно уехать в Польшу, выучить польский язык, и если тебе, допустим, лет 20, то есть у тебя нет еще психологической ломки, бо в 35 це вже друзі, це борщ, устоявшиеся привычки, и то это скорее больше в голове у тебя. А тут ты можешь уехать где-нибудь, то есть вот, и все вопли Гетманцева и других по поводу того, что никто не хочет платить налоги, но нет налогов без представительства. Люди не видят смысла платить налоги, ну как бы, вот казино никого не устраивает, махлюет. Поэтому люди уходят, ну, вернее, не казино, а, скажем так, скорее кооператив. Люди уходят в другие.
Смотри, какой хороший вопрос. Константин Ганжа зашел и говорит, а не Украина ли в этой всей истории метрополия России окраин?
Так, очень было бы приятно думать, но, скажем так, движ этот замутили мы, но в данном случае, скажем, этническая Россия не является вот главным выгодоприобретателем. Выгодоприобретатель – это злодеи всех мастей, сидящие в Москве, в том числе и украинского происхождения. Вот как бы скажем так.
То есть это такая злодейская просто организация, которая смогла захватить государство достаточно, ну, огромное.
Организовать территории под себя, ну, в таком... квазигосударственном механизме.
Слушай, ну я когда видел вот это видео, там, где Пригожин в тюрьме, значит, набирал злодеев как бы в ЧВК «Вагнер», и он им говорил о том, что если вы получили там, сидите 15 за убийство, и еще 15 будете сидеть, так вы наш клиент, вот это вы к нам как бы идите. И у меня сразу, знаешь, такое какое-то впечатление, что я смотрю вообще фильм, ну, вообще, который еще, вот даже представить себе сложно было бы, что такое снять, можно и придумать, что, типа, если бы я такое смотрел, это было бы какой-то странной комедией. А так-то вообще получается, что злодейская организация доктора Зло захватила государство какое-то, да, и теперь освобождает самых злостных убийц из тюрем для того, чтобы теперь сделать из них героев своего государства. И признается им, в процессе этого набора, освобождения их из тюрем, что вот раньше, мол, мы как бы прятались, Потому что, ну, мы там снимали всяких президентов, ставили, там, делали перевороты в разных государствах, намекая, наверное, на Африку в первую очередь, конечно же, где ЧВК Вагнер там резвились хорошо и продолжают это делать. Теперь намекают на то, что, в общем-то, мы не должны скрываться. Наконец-то мы можем перед всем миром как бы раскрыться как настоящие злодеи. Это теперь можно. И мы можем теперь делать в открытую все то, что мы делали раньше, скрыто.
Ты знаешь, иногда я думаю, вот думал над всей этой ситуацией, ну то есть вот почему это вот подобное злодейство, вот уже прям вот сейчас, когда казалось бы сколько прошло, вот как оно может быть, и вот я так думаю, может быть это, знаешь, такое, как в диалекте, вот окончательное самопроявление зла, вот оно должно было, может быть поэтому... Там какое-то время Украина и Россия были в рамках одной империи. Не за какие грехи это Украине, а потому что, ну то есть вот оно должно было сепарироваться, вот что-то уйти в одну сторону, что-то в другую сторону. Вот, ну потому что вот, вот знаешь, Россия, ну как это, скажем, Россия вот в бесстыжести вот это вот.
Злодейского проявления.
Да, да, то есть когда вы уже даже не скрываете и в открытую радуетесь смертям детей, ну и вообще гражданского населения, то есть оно должно было. Вот похмелье будет горьким, ну, скажем, ну, у немцев тоже ж было не сразу прозрение, они вот в 50-е там еще годы, ну, такое... типа нас победили, а вот следующее поколение уже, ну, как бы почувствовало именно моральную ответственность. Поэтому не исключено, что у этих будет дольше, но, как бы, знаешь, не должно остаться никаких, потому что вот в Первую мировую, например, вот возвращаемся к ней, была недосказанность.
Да.
Они себя считали неправедно обиженными, что вот они имели право распространять свой там, национальный интерес за пределы, что вот их несправедливо, все остальные такие же мудаки и уроды, а вы вот как бы нас вот так вот. И, ну, оно вот, и куча, кстати говоря, в Первую мировую огромное количество евреев тоже ж воевало, ну, как бы они были патриоты, они поддерживали Германию. Не многие из них, почему они оставались в Германии? Потому что, ну, и Гитлер же ж воевал, им не верилось, что может произойти такое, а оно произошло. Из этого ж вот это печальное поучение, что если кто-то говорит, что хочет вас убить, наверное, он не шутит.
Вот. Нужно относиться серьезно к его словам.
Да. Вот, поэтому, ну, и вот это зло должно было самопроявиться. Вот кто бы мог подумать, что вот, вот, и вот оно проявилось.
Так, смотри, я хочу уточнить гипотезу. То есть, получается, ты говоришь о том, что нужно смотреть на эту ситуацию так. Мы были в условно каком-то неком одном пространстве, и вот это зло как бы на этом пространстве копилось. И в момент, когда произошла большая атака, и они раскрыли свое лицо, зло пошло в одну сторону, добро осталось в другой стороне. То есть как бы здесь все-таки должна такая белая энергия как бы развиться.
Ну, скажем так, общий котел плавильный какое-то время в рамках еще Совка, потому что Советский Союз и нынешняя РФ в плане лживые, они, ну, скажем, может, и одинаково.
Имели одно начало, да.
Да, но во всяком случае, по крайней мере, при Совке хотя бы пытались соблюдать, ну, как
делали
бы...
Делали вид.
И вот, знаешь, ну, ну, это такое, в это можно не верить, но дабы у всех, кто мог спастись, могли спастись, знаешь, ну, вот, чтобы те в одну сторону, те в другую сторону. Это, ну, и плюс, опять же, а вот если таки задавать вопрос, за что, возвращаемся к началу. Кто этому положил начало? Это украинский проект. Именно Московское царство, то Московское царство, но именно проект Российской империи, который внедрил Петр, это все-таки больше украинский проект. Мы можем сколько угодно кричать о том, что мы тут ни при чем, но помнить надо, что придумали это в основном наши.
Ну и поэтому это как бы некое пространство единое. Вот. А дальше вот как бы получается такие исторические последствия возникают. Ах, ну вот такой вывод себе важный. Не знаю, мы как-то замкнули, мне кажется, сейчас прямо все то, что мы говорили.
Да, тут весь вопрос, что с этим дальше делать. Дальше пока готовиться воевать до посинения. Ну, как бы, пока выбор не особо велик.
Угу. Угу. Ну, 100% какой выбор? Никакого. Никакого.
Вот. Ну вот сейчас на этом уже да, плавно скруглили тему, можно и...
В РФ до сих пор Ленин лежит на Красной площади, что с этим делать? Нет понимания, что зло и что добро. Ну по факту да, как бы, если трансформировалась государственность, то как бы, ну она не трансформировалась, она приобрела просто иной вид, по факту, и все. И они были в этом, в этой же парадигме, с поклонением трупу.
Ленин это как раз, если пытаться его проанализировать именно его судьбу, Ленин это такой интереснейший парадокс, как человек, который... Ленин не любил, в общем-то, российский народ, и вообще он хотел устроить мировую революцию. Русский народ он рассматривал как дрова в топке мировой революции, но это именно когда... Ты думаешь, вот хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах, когда ты хочешь перевернуть весь мир, а по факту ты служишь той же имперской идее, которую ты презирал. То есть это она тебе перемолола, а не ты ее.
Что же его сказать, я помню, конечно. Так, Федор, спасибо. Заканчиваем этот эфир. Да. Он логично подошел к концу. Желаю тебе всяческого выздоровления, проходи реабилитацию, рассказывай нам о ее, значит, течении. Будем стараться всячески тебя морально и чем можем поддерживать.
Ой, спасибо.
Да. Ну и будем продолжать наши душевные беседы. Смотрю, вот тут
мне
вот
понравилось.
Пишет Виталий Заболотнов. Уважаемые собеседники, вы делаете очень душевный и симпатичный эфир. Слушаю с удовольствием. Вот. И такое удовольствие будем продолжать доставлять себе и аудитории. Спасибо всем, кто нас смотрел. Ставьте лайк, подписывайтесь на Федора Головко, как минимум, в Фейсбуке. Я знаю точно, он там есть. Репостит наши эфиры. Вот. И вы тоже репостите, потому что это важно. Вот. Ну, все. Всем пока. Слава ЗСУ.
Спасибо, дорогие. До свидания.
Пока-пока.